новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы можете принимать участие. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. Набрали номер 7373948, код города 495. И если вам ответили, если с той стороны сняли трубку, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в городе пятибалльные пробки, стандартная для пятницы ситуация, но дальше, судя по всему, не совсем как по пятницам. Дело в том, что 6 баллов нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок и в 6, а главное и в 7 вечера. Даже в 8 вечера сегодня обещают 5-бальные пробки. Имейте это в виду, сложности серьезные на московских дорогах. Прямо сейчас много проблем на так называемых вылетных магистралях. Вот я смотрю, шоссе энтузиастов, вот Ленинский проспект, вот Кутузовский проспект. Везде достаточно существенные заторы, еще не доезжая Московской кольцевой автодороги. Как вы понимаете, обычно главные проблемы возникают как раз при попытке эту самую кольцевую автодорогу пересечь. Сейчас пробки до, видимо, дальше будут развиваться в сторону Московской кольцевой автодороги. Тем временем на третьем транспортном кольце много проблем, особенно внутренние, от Сити в сторону Савеловской эстакады и Рижской эстакады. Смотрим, что сейчас на третьем транспортном кольце в районе Лужников. Там тоже стандартная история, но если внутреннее третье кольцо в том районе хоть как-то едет, то внешнее совсем медленно, начиная от Кутузовского проспекта и так как минимум до станции метро Тульская. Есть проблемы на Садовом кольце, в основном в районе станции метро Октябрьская и прямо с противоположной стороны в районе поворота на площадь трех вокзалов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабмин собирается направить на поддержку авиаотрасли почти 1,5 миллиарда рублей. Как сказано, средства пойдут на возмещение затрат компаний, которые предоставляют сниженные тарифы на внутрироссийские перевозки. Как принимаются подобные решения, анализируют ли эффективность работы и показатели прибыли тех же авиационных компаний, и еще, которые предоставляют сниженные тарифы. А что такое сниженные тарифы? Откуда берется, к примеру, показатель тарифов стандартных? Первая тема. Вторая тема. Россиян предупредили о новой волне сокращений. Газета «Ру» пишет об этом, ссылаясь на мнение одного из финансистов. В России, говорит тот, скорее всего, будет новая волна сокращений в январе-июне 2026 года. Насколько реальны сокращения, можно ли оценить их масштаб и с чем это может быть связано? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Центробанк заявляет о том, что внешний долг Российской Федерации с начала года на 1 октября в 2025 году вырос более чем на 15 миллиардов долларов и теперь составляет 305 миллиардов. Данные Центробанка цитирует в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости тоже цитирует Центробанк. Это главные срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Но есть и другие. Вот родственники пловца Свечникова расклеили уже 200 листовок в Стамбуле с информацией о награде. Речь идет о пловце Николае Свечникове, 29-летний кандидат в мастера спорта. Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов. Цитата по агентству РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще сообщение, которое только что появилось. Певец Дима Билан говорит, что ему было бы интересно сняться в белорусском кино. Он в субботу собирается давать концерт в Минске, ну и, соответственно, видимо, отвечает на вопросы журналистов. РИА Новости со ссылкой на минских журналистов из Минска присылает вот это сообщение. Я очень жду свой сценарий, я очень сильно хочу сниматься в кино. Я хочу, чтобы это было что-то важное, знаковое, оставило какой-то след. С колоссальным интересом я отнесусь к предложению Если оно поступит сняться в кино, имейте, пожалуйста, меня в виду. Так сказал артист, но тут еще был вопрос, готов ли он сотрудничать с Беларусьфильмом. Надо сказать, что Дима Билан в 2016 году в кино снимался, это был кинофильм «Герой». Цитата по агентству РИА Новости. Кабмин направит более 1,4 миллиардов рублей на поддержку авиационной отрасли. Средства, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пойдут на возмещение затрат компаний, которые предоставляют сниженные тарифы на внутрироссийские перевозки. Доступность перелетов, говорит Мишустин, особенно важна для молодежи, многодетных семей, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья. Правительство продолжит поддерживать усилия, позволяющие приобретать льготные билеты. В этом году обеспечено порядка 80 субсидируемых авиационных маршрутов. Валерий Панарин, заслуженный пилот России, исполнительный директор в профсоюзе летного состава России. Валерий Михайлович, здравствуйте. Валерий Михайлович. А, вот теперь слышно. Скажите, вот на поддержку авиационной отрасли, говорят, кабинет министров направит почти 1,5 миллиарда рублей. Это для отрасли заметные деньги?
Конечно, заметные. Смотрите, мы всегда исторически, Россия прирастала Сибирью и Дальним Востоком. И на сегодняшний день не только длинные субсидированные деньги для компенсации авиакомпаниям, но и жизненно необходимо региональные авиалинии. Там тоже необходимо субсидирование. Потому что, вы сами понимаете, кроме железных дорог нет, и авиационный транспорт, он, который может связать города Дальнего Востока и Сибири. Поэтому у нас действительно эта программа есть, и слава богу, что она до сих пор поддерживается. И те люди, о которых вы только что сказали, могут брать эти билеты. Схема очень простая. Авиакомпании продают билеты гражданам со скидкой большой, а потом из бюджета государства возвращаются авиакомпаниям эти средства.
Ну вот в данном случае ведь говорят о дополнительных деньгах на поддержку авиационной отрасли. Означает ли это, что вот таких билетов по сниженным ценам стали продавать больше?
Не только это, но еще города. Вот где Иркутск, то есть города Сибири как бы приблизили, раньше это были города Дальнего Востока. Это Хабаровск, Владивосток, Петропавловск, Магадан. Теперь для некоторых направлений добавили, поэтому, соответственно, средств необходимых для такой программы стало больше. Вот и все. Логично.
Как принимаются подобные решения? Вот, например, если авиакомпании дают эти деньги, это просто по факту перевозки по таким сниженным тарифам? Или анализируют, насколько эффективно работает авиакомпания? Каковы ее показатели прибыли?
Хорошо. Алло. Нет, именно то, что вы сказали. Да, первый пункт. Именно. Сколько билетов продано, и конкретно там указывается компания за итоги года, и там указывается, сколько было продано билетов и сколько на это было потрачено средств. То есть какая-то цена на авиабилет. Продают ее ниже, соответственно, есть конкретная сумма, и это все складывается, и под конкретную сумму каждой компании конкретно выделяются деньги.
Скажите, а вот показатель стандартных тарифов, вот вы говорите, по сниженным ценам летят. Ну, можно же взять и завысить так называемые тарифы, и тогда получится по сниженным ценам, это как по обычным. Или тут тоже все просчитывается?
Все просчитывается, то что все просчитывается, тариф вот, да, приблизительно, насколько я знаю, из Дальнего Востока до 12 тысяч билет доходит, понимаете? А реальный тариф, ну, он тоже плавающий, допустим, на Аэрофлоте, он может варьироваться от даты, от того, за сколько по времени человек приобретает билет, это тоже зависит цена от этого билета. А это получается минимальная цена с учетом того, что государство вернет вот эту разницу.
Скажите, вот Виталий, наш слушатель, пишет, что, мол, такие деньги важны, может быть, не столько на субсидии на билеты, а на модернизацию малых аэропортов. Ну, для того, чтобы связность в России между населенными пунктами была выше. Или это должны быть другие деньги?
Нет, вы абсолютно правы. Я с этого и начинал. Вы помните, я сказал, что при отсутствии железных дорог и автомобильного транспорта необходимо развивать сеть аэродромов в Сибири и на Дальнем Востоке. И я-то считаю, что эти деньги выделяются именно на билеты, а на ту проблему, на которую ваш слушатель сказал, должны быть отдельно эти деньги. на инфраструктуру аэропортов Дальнего Востока.
Но как вы понимаете, вот если мы говорим об отдаленных населенных пунктах, понятно, что это достаточно дорогостоящая история. Вот Дмитрий пишет, а кто допустил, что только самолетом можно долететь? Почему не развивали автомобильные, железнодорожные или речные виды транспорта? Но это ведь такая штука, когда населенный пункт, в котором проживает не так много людей, а по себестоимости возить их никогда не получится. Получается, что это всегда работа в убыток. Значит, это всегда работа на бюджетные деньги.
Совершенно верно. Но раньше у нас была сеть, вся сеть региональных регионов Дальнего Востока и Сибири. Она закрывалась между городами, как вы говорите, с малым количеством населения. Закрывалась эта ниша самолетами Ан-2. И этих самолетов Ан-2 у нас было там больше 1000 самолетов. И вроде и государство бралось и так же, как и сейчас, брало на себя. Все вернулось, как и было. Вопрос в том, что сейчас на сегодняшний день парк самолетов Ан-2 слишком маленький. И мы не можем накрыть, у нас нет такого самолета. Есть Байкал, который до сих пор не полетел, да? Но такого самолета, как Ан-2, на сегодняшний день у нас нет. И правильно вы говорите, но относительно недорогие самолеты, они обеспечили вот эту нашу нишу, закрывали. А сегодня нам ее нечем закрыть. Поэтому одна сторона медали, что мы должны подкрепить как-то денежно-временные аэродромы местного значения, а второе, мы должны получить этот самолет. Я бы вообще считал, ну, это мое мнение, что надо возобновить производство Ан-2. Видите, те же самые китайцы, они просто-напросто сейчас сделали наш самолет Ан-2, только сделали его беспилотным. Ну, правда, он грузовой. Понимаете? Но они же смогли это делать, а мы что, не можем сделать? У нас все осталось, оснастка и все остальное.
Ну, вот говорят обычно, если пытаться восстанавливать то, что производилось, скажем, в прошлом веке, учитывая, какие технологии тогда были и так далее, вот это восстановленное производство будет еще более убыточным.
Я не согласен с этим. У нас дело, вот опять же, вот смотрите, у нас впервые полетели там полностью импортозамещенные сухой суперджет и МС-21 полностью на наших деталях. А те самолеты, которые мы выпускали, они всегда были все на наших деталях. Ну, я более того скажу, я вот работал когда-то давно на авиазаводе в Таганроге, и был такой самолет Б-30, это просто для примера. Так вот, директор завода еще тогда, когда остановили его производство, он взял и всю оснастку этого самолета, запер, так сказать, она где-то там лежит, и он в любой момент может ее достать.
До лучших времен? Других...
Да, да, да. Я думаю, что и на других заводах, ну, директора-то наши были, советские, поэтому красные директора, они мыслили, в общем-то, по-государственному. Я надеюсь, что это так, я не могу это утверждать. Но согласитесь, покупать импортные детали при нынешнем вето и всех противодействиях против нашей страны, но все-таки воспроизвести старые события. Я не знаю, я думаю, что нет, не дороже.
Валерий Панарин, заслуженный пилот России, исполнительный директор профсоюза летного состава России, был с нами на прямой связи. Григорий обращает внимание на то, что в результате получается, что из Калининграда в Москву можно долететь на самолете дешевле, чем доехать на такси из Шереметьево до центра Москвы. Тут возникает все-таки вопрос по поводу того, кто оплачивает полеты. Но вот такси вам бюджет не оплачивает, а самолет, возможно, оплачивает. А на каких-то направлениях без этого просто не обойтись, говорят нам. Интересно сравнить вес самолета и массу золота, которое мы бы купили на эти деньги, и что окажется тяжелее, пишет Макар 565, на вот этом золоте, которое мы могли бы на эти деньги купить, мы могли бы куда-нибудь в Якутск улететь или в небольшой населенный пункт где-нибудь в Якутской республике. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, или, соответственно, Телеграм говорит МСК-бот для того, чтобы вы писали по этой или по другим темам. 7373948. Мы бы там в Якутске скупили полдеревни, пишет Александр 689. Я уж не знаю, о чем пишет 926, может быть, про Александра, может быть, про Макара. Это шутка была? Не очень понятно. Григорий, на кукурузнике сейчас люди летать просто не будут, потому что они теперь более привередливы. Но как бы то ни было, как идея, это, видите, как выясняется, среди специалистов сохраняется. Некоторые полагают, что где-то есть вся оснастка, на базе которой эти самолеты можно выпускать снова.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. У нас еще одна тема для обсуждения. Финансист Целищев предрекает новую волну сокращений в Российской Федерации в начале 2026 года. Цитирую по газете.ру заголовок: «Россиян предупредили о новой волне сокращений». Дмитрий Целищев, управляющий директор инвестиционной компании «Реком Траст», вот что он говорит. «Сокращения персонала действительно приобретают все более массовый характер, и в первой половине 2026 года мы, очевидно, увидим новую волну оптимизации. Это закономерный процесс, когда экономика сталкивается с замедлением, а возможности для активного развития инвестиций ограничены. Бизнес переходит в фазу выживания. В таких условиях приоритетом становится сохранение, прежде всего, операционной устойчивости. Один из первых и наиболее эффективных антикризисных инструментов менеджера – это сокращение издержек на персонал», – говорит Целищев. Он не единственный, кто говорит что-то подобное. Насколько действительно мы близки к волнам или волнам сокращений персонала? Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего вы ждете от 26-го года в этом смысле?
Я думаю, что нам рано делать какие-то панические выводы. Хотя бы потому, что мы оказались в ситуации, которой не были никогда. В такой демографической яме, в которой мы находимся сейчас, наш рынок труда никогда не был. И понятно, что в условиях высокой ставки, да, когда деньги дорогие, у работодателя могут возникнуть мысли о сокращении издержек, но и сама по себе оптимизация – это, в общем-то, законный и необходимый процесс повышения эффективности, да, как бы бизнеса. Но российские работодатели сегодня, после пережитого за последние 1.5-2 года, хорошо понимают, что хороших сотрудников вообще-то нужно удерживать. И успешный бизнес сегодня строит стратегию не на удешевление персонала, а на повышение его отдачи через инвестиции в условия, в развитие, в справедливую мотивацию. Собственно говоря, если мы помним, что люди – это не просто функции, что они ждут уважения на всех этапах, начиная с найма, поощрения не только материального, и возможности жить и не только работать, перспектив, то как бы и плюс на это накладывается на поколенческие изменения. На рынок труда выходит новое поколение, и это поколение совсем другое. Нужно, в общем-то, понимать, что работодатель оказывается в достаточно сложной ситуации, где людей ему брать практически до конца этого десятилетия будет просто неоткуда, потому что их просто на рынок труда не выходит. И у нас есть исследование, которое мы проводим каждый месяц. Мы сразу спрашиваем на компании, проводится ли в вашей компании сокращение сотрудников. О массовых сокращениях в течение последних 1.5 лет нам не говорит практически, даже 1% компаний не набирается, которые говорили бы о массовых сокращениях. О небольших сокращениях в целях оптимизации численности от 4 до 10% на протяжении года компании говорят. Вот сейчас эта цифра на уровне, по результатам октября, на уровне 7%. И при этом 87% компаний говорят о том, что ситуацию в их компании можно охарактеризовать как кадровый голод.
Подождите, значит, с вашей точки зрения, или исходя из результатов подобных опросов, получается, что проблем перехода бизнеса в фазу выживания пока, во всяком случае, не видно?
Ну, зафиксировать реально, что реально это уже происходит, мы не можем. Сейчас как бы таких вещей мы не фиксируем. Скорее, мы можем говорить о том, что рынок труда оказался в такой фазе, когда вроде бы количество резюме на рекрутинговых сайтах прибавляется, но это совсем не те люди, которых ждут работодатели. И, соответственно, бизнес опять оказался в ситуации, когда людей взять неоткуда.
А с вашей точки зрения, все-таки в 2026 году что будет с бизнесом происходить?
Я думаю, что бизнес будет искать баланс, и, конечно же, оптимизацией заниматься он будет, но массовыми сокращениями, я думаю, что нет.
Спасибо. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была с нами на прямой связи. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо дозванивайтесь. 7373948, код 495. Костя, 873-й, пишет: новые налоги так помогают развитию малого и среднего бизнеса, что приходится закрываться или хотя бы сокращаться. Я, говорит, 10 лет старался расти и больше зарабатывать, и теперь мне надо очень аккуратно работать, чтобы не выйти за лимиты работы без налога на добавленную стоимость. А вот что значит «надо очень аккуратно работать»? С этим же тоже надо разобраться. Это значит работать меньше, это работать больше, но чуть иначе. Вот это тоже важно, если мы говорим о перспективах 2026 года и с точки зрения того, что мы обсуждаем, говоря о возможной новой волне сокращений. Если работать меньше, то для этого не надо больше людей. А если работать аккуратно, но больше, то, может быть, как раз больше людей и понадобится. 7373948, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. В связи с повышением НДС и снижением порога по упрощенной системе налогообложения, неудивительно, пишет Сергей 954, что бизнес будет сокращаться, значит, будут увольнения персонала. Неудивительно, но тут важно понять тогда, насколько это масштабная история. Вот видите, кто-то говорит, что она может быть масштабной, а кто-то говорит о том, что ссылаясь на исследования, ссылаясь на информацию, полученную от компании, кто-то говорит, что компании, во всяком случае, пока ничего подобного не планируют. Вы планируете или нет? Вы занимаетесь бизнесом? Вы набираете номер 7373948, код 495, и присоединяетесь к этому разговору. Нет ощущения, что бизнес вообще не нужен. А как, вот 724, а как это вы себе представляете? Вот бизнес, весь, что есть, не нужен. Вот если вы задаетесь этим вопросом, значит, у вас что-то подобное этому ощущению ведь присутствует. Как вы это себе объясняете? Значит, если весь бизнес не нужен, то, соответственно, то, что мы называем бизнесом, нам не нужно. Это ведь много чего, что окружает нас в ежедневном режиме. Раньше, это Костя продолжает, 873-й, я мог увеличить прибыль, увеличивая объем, теперь, тогда нужны люди. А теперь надо объем сокращать и увеличивать маржу и чистую прибыль. Интересно, за какую маржу еще выгодно что-то делать, кроме торговли? Это продолжает 724-й. А вы полагаете, что в торговле все равно она очень большая? 7373948. Продолжаем обсуждение, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Маленький предприниматель на патенте. Мы платили раньше, ну, грубо говоря, 65 тысяч в год, и все. И спи спокойно. Сейчас, если примут новое законодательство, я буду вынужден платить 600 тысяч налог. Как вы думаете, на кого я переложу и что я буду делать?
Ну, видимо, на тех, кто оплачивает ваши услуги или платит вам за товар?
Нет, я просто на потребителя переложу. Так же, как другие переложат на меня.
Так я предполагал, что тот, кто у вас покупает услуги, это и есть потребитель?
Ну да, да.
Хорошо. Ну, на 877-й полагает, что будут сокращения. Он говорит, я себя хочу 1 марта сократить. Закрою вот это понятие индивидуальный предприниматель после 26 лет работы. Нас сокращают на 25%, пишет Андрей 874-й. А Григорий говорит, это же мечта большевиков, буржуи будут подстраиваться под рабочий класс. Вера 132-я не уверена, говорит, что на моей работе с начала 26-го года будет повышение зарплаты на процент инфляции. И объявление об одной из вакансий тоже фирмой снято со всех порталов. Но согласитесь, снятие объявления о вакансии или уменьшение количества рабочих мест — это немного разные истории. Значит, розница дооптимизировалась, утверждает Савелий 884-й, что сотрудников набирают неделями и месяцами. Вы полагаете, это связано с оптимизацией розницы или с тем, что брать на те или иные рабочие места просто некого? Тоже разные процессы. 7373948... Не получилось. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Хотел поделиться. Я уже того года плачу СМ плюс НДС. У меня штат уже сократился в 3 раза. Был 18 человек, сейчас 6 работает.
А, ну, все-таки вот так. А в 3 раза был 18 штат, а теперь 6 человек. Говорит человек, который уже новой системой, которая для многих будет новацией, в 26-м году пользуется. Ну и последнее. Идет интенсивный процесс роботизации, пишет Игорь. 580-й, и вся надежда теперь на роботов. А Павел 134-й опять. А в чем проблема больше зарабатывать для того, чтобы налогов платить больше? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код 495. Если набрали и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве серьезные пробки, но дальше будет хуже. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов. В 5 вечера нам обещают, потом 2 часа 7-бальных пробок на 6 и 7 вечера. Так в прогнозах это выглядит. На 8 вечера 5-бальные пробки. Обычно по пятницам к 8 вечера уже поспокойнее ситуация, и пик пробок наблюдается раньше 7. Сегодня даже в 7 7-бальные пробки. Красного довольно много на третьем транспортном кольце, почти на всем протяжении. Вот, например, шоссе энтузиастов от третьего кольца до северо-восточной Хорды очень медленно. Потом немного проедешь и опять очень медленно уже до свободного проспекта. Еще смотрим, что там у нас на том же, к примеру, Ленинском проспекте. Очень медленно, почти на всем протяжении, и еще много бордового в районе пересечения, к примеру, с Нахимовским проспектом или с Университетским. Соответственно, на Нахимовском, на Университетском проспектах тоже есть серьезные проблемы. Это надо иметь в виду. 5 баллов прямо сейчас, через 1.5-2 часа 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Думе назвали провокационными заявления об умных колонках. Правы ли те, кто заклеивает камеры на ноутбуках и выключает колонки, когда начинают какие-то разговоры дома? Первая тема. Вторая. Федеральная антимонопольная служба обязала одну из компаний мобильной связи возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов. Речь идет об МТС. Установлены сроки до 16 января. МТС должна предложить 30 миллионам абонентов вернуть тарифы, как тут сказано в сообщениях. Можно ли говорить, что такого еще не было? Как это будет происходить? Должна ли компания обсуждать этот возврат с каждым абонентом? Или, грубо говоря, в какой-то момент на очередной счет клиента молча выпишут на меньшую сумму? Ну вот, если вы до этого платили определенную сумму, то на следующий месяц вдруг, впервые, может быть, и на один раз только, сумма будет пересмотрена. Как это будет работать? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Дима Билан заявил, что хотел бы организовать фестиваль, но не вокальную студию. Продолжаю цитировать на ленте агентства РИА Новости высказывание российского певца, который в субботу готовится дать концерт в Минске, а до этого там же в Минске общается с журналистами. Теперь на ленту ТАСС заходим, смотрим, что здесь. Пресечена деятельность 2 телеграм-каналов, которые позволяли мошенникам ежедневно использовать более 1000 арендованных аккаунтов для обмана россиян. Со ссылкой на МВД пишет агентство ТАСС. Ну и Гросси заявил, что рад снова быть в России и в Калининграде и встретиться с Лихачевым. Тоже с ленты агентства ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Помните, полчаса назад мы говорили о том, что такое перелеты по Российской Федерации. Вот я, например, для интереса открыл расписание якутского аэропорта. Там есть рейс до Усть-Неры. туда летает самолет. Причем, судя по расписанию, во вторник и в пятницу летает, во всяком случае, на этой неделе. Судя по тому, что можно найти в интернете, примерно 1000 километров. Во всяком случае, на автомобиле. То есть ехать довольно долго. Количество людей, которые в Уснере живут, несколько тысяч человек. Чтобы вы понимали по поводу того, что такое сообщение на самолетах, авиационные сообщения в той же Якутской республике, или, как правильно говорить, республике Якутия. Первая тема для обсуждения. В Думе назвали провокационным заявление Роскачества об умных колонках. Так говорит депутат Сергей Боярский, а он глава Комитета Государственной Думы по информационной политике. Не то, что говорит, он написал в телеграм-канале. Заявление эксперта Роскачества безответственно и провокационно. Связался, говорит, с несколькими операторами умных колонок, и они категорически опровергают тезисы. Какие тезисы? Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что принцип работы умных колонок предполагает постоянный анализ звукового окружения, поэтому единственным способом скрыть от колонки секретную информацию является физическое выключение микрофона. Мы снова возвращаемся к разговору о том, надо ли, как это некоторые делают, заклеивать видеокамеру на ноутбуках, выключать микрофоны, или даже телефоны некоторые выключают, прежде чем что-нибудь начать говорить. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Руссофт». Владимир Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, у нас получается спор депутатов и Роскачества по поводу того, что такое умные колонки и подслушивают ли они нас. Вы на чьей стороне?
Слушайте, мне кажется, тут обе стороны правы, но по-разному. Я думаю, то, что имеет в виду Роскачество, что технически действительно локально, ну как бы микрофон включен, и локальные алгоритмы на конкретной колонке, ну они слушают эфир, и как это решают, что с этим делать. Но это совершенно не значит, что эта информация попадает куда-то дальше этой колонки. И здесь прав депутат уже в том, что наши производители крупные, они там по комплаенсу эти данные не могут передать. То есть там технически, если колонка взломана, то она может использоваться как средство слежения. Но именно как это by design, производители такой функции, в принципе, не закладывают.
Подождите, производители такой функции не закладывают, но если, это такой простой обывательский взгляд на историю, если микрофон включен, значит, информация уходит. Или это не так?
Не, информация остается в колонке, то есть локальный алгоритм. То есть внутри колонки есть там микропроцессор, в нем работает программа умная. Она, вот то, что в микрофон попадает, анализирует, ну и на предмет, собственно, ключевых вещей, которые активируют соответствующие функции в колонке. Но за пределы колонки не уходит то, что как бы весь этот поток, который говорится, он не уходит.
Подождите, то есть это внутри колонки решается работать, да, или не работать, слушать или не слушать, реагировать на Алису или Марусю?
Да.
757 спрашивает, а как понять, что колонка взломана?
О, слушайте, ну это уже вопрос. Это вопрос большой, профессиональный, да. Я думаю, если вы не являетесь каким-то очень большим человеком, чтобы это не значило, и вас специально не заказывали, то вам переживать нечего.
Так, еще, когда вот говорят, можно программно отключить микрофон, Сергей 954 пишет, ну вот если человек побаивается этого, также программно, отключенный программно микрофон можно включить, скажем, дистанционно?
Ну, если как-то взлом, то, конечно, можно. То есть как-то полностью защититься вот от самых злобных сценариев, именно как-то злоумышленников, которые взламывают колонку. Ну да, программно не получится.
В общем, тот же Сергей пишет, надежнее отключать микрофон на колонке физически. То есть, видимо, колонку отключать физически от сети.
Ну, слушайте, если вы что-то прям, я не знаю, если вы супер какой-то человек, да, допущенный в гостайне и при колонке обсуждаете государственные секреты, да, а против вас действуют соответствующие спецслужбы, то, конечно, надо отключать. А вот если вы просто человек, то, не знаю... Я лично не отключаю, вот я так скажу.
Это был следующий вопрос. Евгений 35-й не понимает другого. Опять же, про обывательские вопросы. А почему тогда колонка без подключенного интернета, если вы говорите, что все внутри колонки происходит, почему, когда вот интернет отключен, и ты говоришь какой-нибудь из имен, уже упомянутых мною, колонка не реагирует.
Нет, смотрите, это предварительный алгоритм. То есть, когда он уже как бы обозначил вот ключевую какую-то там типа Алиса или кто там, какие у нас колонки, тогда он дальше уже соответствующую обезличенную штуку может отправлять в облако. Но тоже это же защищенное облако. Это не значит, что там эти разговоры записываются производителями колонок или что-то такое. Это там прям расстреляют быстро, если производитель будет пытаться эти дела как-то использовать в каких-то таких условно-шпионских целях.
Прав 926, который пишет, что когда вот это работало бы так, как некоторые предполагают, что вот прослушивают, что называется, полный объем трафика, как он написал, небось всех компьютеров мира не хватит, чтобы все это хранить.
В том числе, да. Поэтому там есть как бы локальные предалгоритмы.
История про заклеивание камер на ноутбуках, раз уж мы об этом заговорили, насколько это уместная история?
Да, то же самое. То же самое. Тот же принцип. То есть, если что-то взломано, то камера, пока она не заклеена, может использоваться. Но там, чтобы именно производители продуктов и устройств закладывали эту как функцию, такого нет.
Смотрите, 757 идет дальше. Если нам говорят, что есть некие имена-активаторы, то ведь могут быть и какие-то слова-активаторы, о которых нам не говорят.
Ну, технически, наверное, да. Нет, технически, кстати, могут быть. Но мне лично неизвестно, чтобы там были какие-то секретные слова-активаторы.
Так, значит, вы не заклеиваете камеру, вы не выключаете колонку, когда ведете обычный образ жизни.
Слушайте, лично я, как вот гражданин, да, я не парюсь с такими вещами. То есть я ни колонку не заклеиваю, ни камеру. В этом смысле, не знаю, может, мне нечего скрывать, но... Да.
Возвращаясь к истории о том, что ни одно из устройств, об этом, кстати, говорили даже в Роскачестве, значит, устройство с Алисой от компании не распознает человеческую речь и не передает ее в облако до активационного слова. Но ни одного умного устройства, которое попалось бы на прослушке, не выявили, но полностью исключать такую возможность не стоит. Вот как вы понимаете эту формулировку? Полностью исключать такую возможность не стоит?
Я говорю, полностью исключать только в случае взлома. Как бы то, что заложено производителем колонки, совершенно верно. Пока там она не активирована ключевыми словами, распознанными локальным как бы управляющим устройством, это никуда не идет. Да более того, после того, как уже идет, оно тоже же идет защищенным образом. И там не конкретная речь, а там
специальные... Ладно, тогда совсем уж конкретно, Григорий, вот 859-й говорит, вот можно же рядом с колонкой критиковать действия правительства, а она передаст куда надо, может, у нее соответствующие ключевые слова.
Ну, мне неизвестно о таких функциях, я не думаю, что такие функции есть. Я вот, ну, насколько я знаком с корпоративными правилами там производителей, ну, это невозможно.
Если будет надо, пишет 630-й, жучок установят, найдут место для того, чтобы он работал. Как думаете, это вот скорее через жучок или через колонку будет работать?
Ну, слушайте, ну, если вас взяли как-то в разработку, как бы специальные обученные люди, ну...
то нет смысла выключать колонку. Я понял, спасибо. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Русофт», был с нами на прямой связи. 879-й говорит, пусть меня слушают и подсматривают. Я хотя себя важной птицей почувствую в этот момент. 347-й, кому вы нужны, слушать через колонки, это равносильно заклеивать себе глаза, чтобы вас не видели. Вот такая картина вырисовывается у 347-го. Что еще, значит, здесь у нас 954-й. Мы друг другу не даем подобного рода советы, но как бы то ни было. В общем, 954-му кажется, что это очень несерьезные какие-то опасения, если они у кого-то существуют. 222-й, если тебя нужно прослушать, тебя прослушают и без колонки. Игорь 580-й у меня говорит, роботы, пылесосы, поломойщики. Они помогают содержать помещение в чистоте. Так вот, мы сидим в столовой, обедаем и ведем между собой беседу, и вдруг робот спрашивает, я, говорит, не понял, что вы сказали, повторите. Мы, говорит, честно говоря, были в шоке. Я вот тоже сталкивался когда-то с историей про умную колонку, которая в какой-то момент вдруг реагирует на то, что происходит в частном разговоре рядом с ней. И люди пытаются вспомнить, говорили ли они ключевое слово, на которое эта колонка, по идее, должна реагировать. В Думе назвали провокационным заявление Роскачества об умных колонках, а в Роскачестве говорили, что принцип работы умных колонок предполагает постоянный анализ звукового окружения, поэтому единственным способом скрыть от колонки секретную информацию является физическое выключение микрофона.
Говорит Москва. Поток.
Павел 134 полагает, что робот снимает все потайные места вашей квартиры. То есть там еще и скрытые камеры есть, полагаете вы? Дальше. Значит, Виталий понял, что речь идет про роботы, которые работают в Италии, у нашего итальянского слушателя. Поэтому говорит, робот итальянский, просто русского разговора не понял. А Павел говорит, что у него нет колонки и нет проблем. С его точки зрения это очень просто работает. Значит, что у нас еще? Это все-таки... Микрофоны в студии все записывают, пишет Павел 134. Спасибо, что предупредили. Значит, что еще у нас из ваших сообщений? Макар полагает иметь умную колонку излишне, потому что свежего контента нет для ума и энергичных ног. Это вот с точки зрения Макара. Следующая тема. Федеральная антимонопольная служба обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов. Должны сделать это до 16 января, предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, 7 альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них проведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кэшбэк в размере 8% от ежемесячных накоплений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернет и другие услуг. Так говорят в Федеральной антимонопольной службе. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли говорить, что такого прежде не бывало у нас?
Ну, в глобальном плане, наверное, не бывало. Действительно, время от времени ФАС акцентирует внимание на изменении стоимостных характеристик операторов связи, как проводных, так и беспроводных. Но, так сказать, глобально, с точки зрения там сумм, да, такого еще не было.
Скажите, как это будет происходить, как вы понимаете?
Ну, смотрите, как бы я считаю, что результат должен устроить обе стороны. С одной стороны, ФАС показал, что он внимательно следит за ценообразованием в России, в различных сегментах, в том числе и на рынке сотовой связи. А с другой стороны, компания МТС может вложить гораздо большую сумму не в бюджет государства, а с точки зрения развития инфраструктуры, то есть сделает сеть гораздо более интересной с точки зрения качества для пользователей, и которая будет пользоваться спросом у населения.
Ну, тут вообще говорят, что в рамках урегулирования спроса МТС перечислит федеральный бюджет или вложит в развитие связи в сумме около 3 миллиардов рублей. Но, возвращаясь к клиентам, как понять клиентам компании, это касается их или не касается?
Ну, смотрите, значит, вы правильно сказали сумму, там больше 3 миллиардов рублей, но как раз большая часть из них, подавляющая большая часть, пойдет не как штраф, а как именно внедрение в развитие технологий, то есть то, чем будет пользоваться граждане. Те абоненты, которые были включены в ту сумму, там 30 миллионов, на которых распространилось то повышение, получат, скорее всего, уведомление с точки зрения компенсации в виде кэшбэка, то есть на их счет будет зачислена определенная сумма, которую они смогут использовать при оплате дальнейших месяцев обслуживания.
А на их счет будет по умолчанию зачислена сумма, или компания будет связываться с каждым из абонентов и предлагать вот это на выбор, как тут говорят в Федеральной антимонопольной службе, 7 альтернативных вариантов выбора?
Смотрите, ну я думаю, вряд ли это будет связано по телефону. Ну, вы просто представьте, обзвонить 30 миллионов человек. Думаю, что это, скорее всего, либо будет доступно в личном кабинете пользователей, либо будет разрушено в плане СМС.
Mm-hmm. Тогда еще вопрос. Вот Вячеслав 856 задает вопрос этот. Получается, значит, что в 2024 году только у одной из компаний мобильной связи был рост тарифов необоснованный?
Нет, к сожалению, как раз это говорит о категорически, на мой взгляд, непрозрачной ситуации в ФАС. Мы в агентстве Telecom Daily ежегодно проводим опрос старых водителей оператора связи с точки зрения основных проблем развития и возможного повышения стоимостных характеристик в следующем году. Так вот, на этот год было определено при нашем опросе в ноябре прошлого года то, что цены подорожают в среднем от 10 до 12%. Это плюс-минус укладывается в уровень инфляции, который на сегодняшний момент присутствует в нашей стране. Компания МТС была не единственная, которая повышала стоимостные характеристики, но, видимо, все другие компании делали это на меньший процент, что не привлекло внимания ФАС. Но в тот же момент я бы все-таки рекомендовал, и было бы это лучше, чтобы ФАС сделал какое-то разъяснение, какие документы необходимо подготовить операторам, чтобы обоснованно предоставить информацию о возможном повышении цен. То есть на сегодняшний момент такого унифицированного документа нет, и документы, которые получает ФАС, она всегда говорит, как бы, здесь ничего неправильно. Да, вот это так не должно быть, потому что, слушайте, мы живем с вами в стране, на сегодняшний момент ходим в магазины каждый день, заправляемся на АЗС, бензин постоянно дорожает, с следующего года дорожает электричество, каждая базовая станция к нему подключена. Почему оператор не имеет права повысить стоимость связи, если он тратит больше на энергетические компании? То есть им можно повышать, а оператору нет. Ну, как бы это ж тупость.
А когда люди говорят о том, что, вот, например, 877-й, четвертый раз за два последних года у меня тариф повысился два месяца назад, он, конечно, спрашивает, войдет ли он в эти 30 миллионов. Но, прежде всего, я, насколько понимаю, надо быть клиентом этой компании в январе, в апреле-мае 2024 года для того, чтобы в список войти. Я прав?
Да, естественно, конечно же, надо быть владельцем, надо иметь возможность быть клиентом компании за этот период, и тогда действительно на вас будет распространяться подобный кэшбэк. При этом нужно понимать, что операторы в течение года могут повышать неоднократно стоимостные характеристики, допустим, там на 3%, на 7%. Здесь, наверное, ситуация была в том, что одновременно повысили, единовременно повысили на больший процент, чем можно было.
Ну вот смотрите, возвращаясь к этому сообщению, человек утверждает, что за два года услуги повышались в цене четыре раза. Можно как-то для себя хотя бы просчитать, насколько это соответствует уровню инфляции или не соответствует? Или тогда придется посчитать вот это, а потом еще выяснить, а какой уровень был допустим для повышения цен Федеральной антимонопольной службой для мобильных операторов?
Смотрите, мы живем в такой период в стране, ни для кого не секрет, да, что у нас нету собственного оборудования на сегодняшний момент практически. Базовые станции сейчас начали производиться российские, но они пока поставляются там в штучном варианте. Значит, активного оборудования другого пока тоже в России нет, она заводится из-за рубежа. Значит, каждая логистическая цепочка, звено хочет на этом заработать, то есть стоимостные характеристики увеличиваются. Я сказал, электроэнергия увеличивается, инфляция присутствует. То есть сказать, чтобы операторы вообще не повышали цен, это, ну, как бы утопия, да, потому что, как бы, все повышается вокруг. А с другой точки зрения, я не могу, как бы, видеть конкретно биллинг у того или иного оператора, как есть у вашего слушателя. Если он считает, что 4 раза повышалось, то он должен поднять эти повышения, посмотреть, сколько он платил, там, допустим, два года назад, до этих повышений, какая сумма сейчас. Если он увидит, что эта сумма, скажем так, за два года изменилась более чем на там, 15%, тогда у него есть шанс обратиться сначала к оператору, значит, с точки зрения улаживания данной ситуации, а если нет, то уже в ФАС и Роскомнадзор.
Ну, это вот одному из наших слушателей, тут очень много написано, 198-й. Вот видите, что вы можете сделать, если у вас вопросы есть. Ну и еще один вопрос. Коротко можете ответить? Вот, например, 674-й пишет, а может просто, если сверхприбыль станет чуть меньше, то и ничего страшного, может быть, пора пойти навстречу населению. Можно ли говорить о сверхприбылях операторов мобильной связи?
Смотрите, я бы не стал говорить, они, естественно, не убыточные компании. Я не защищаю их, но давайте посмотрим, как бы, на вообще на рынок. Гораздо более прибыльные это банки. Но почему-то они не дают ипотеку под 5% годовых, почему-то они дают ее под 20%. Давайте попросим банки пойти навстречу населению. Ну вот, как бы, знаете, здесь некая ситуация, что почему-то сотовые операторы должны идти навстречу, а все остальные в нашей стране не должны идти навстречу. Я считаю, это неразумно.
Спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был с нами на прямой связи. Федеральная антимонопольная служба обязала компанию МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов, которое прошло в апреле-мае 2024 года. Теперь оператор обязан до 16 января будущего года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, 7 альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кэшбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг.